117.2.
Это были титры. А теперь первый раздел сегодняшнего меню.
20 часов 1 минута и 10 секунд в городе Москва. Добрый вечер. 117.2. Прямой эфир. Я Иван Витошкин. У микрофона сегодня с вами будут разговаривать до 21 часа. И разговаривать я буду сегодня про Монти Пайтон. Монти Пайтон — это такая веха в истории комедии, я бы сказал. Это сейчас, я бы сказал, относится к вехе, а не к истории комедии. Это труппа британская, комик-труппа из 6 человек, которая в свое время, в годах в 60-х, в начале 60-х годов, если быть точным, взорвала британское телевидение просто вот полностью. Каким-то образом их юмористическое шоу купило BBC, и вот с тех пор они известны по всему миру. Ну, давайте я, наверное, немножко начну издалека. Это 6 человек. Могу даже, я не знаю, наверное, вы, может быть, вы слышали о каждом из них по отдельности, но вряд ли. Скорее всего, если вы слышали о ком-то из них по отдельности, скорее всего, вы слышали название Монти Пайтон. Грэхэм Чепмен, Эрик Айдл, Джон Клиз, Терри Джонс, Терри Гиллиам и Майкл Пейлин. Шестеро британских комиков, которые в 62-м году взяли, да и соединились, и стали делать на BBC юмористическое шоу под названием «Летающий цирк Монти Пайтон». И это, господа и дамы, был фурор. Фурор-то был по простой, в общем, причине. Известно, что английский юмор — это юмор абсурда. Все мы помним «Алису в стране чудес», да? Собственно, ну, наверное, такое первое произведение вот в этом жанре. Кто мне скажет, что в ней нет абсурда, пусть первый бросит в меня камень как-нибудь через динамик. И Монти Пайтон, вот как Дэвид Линч, сняв «Твин Пикс», привнес эстетику и, в общем, способ создания кино в индустрии, создающей телевизионные сериалы, так Монти Пайтон в 62-м году привнесли на британское телевидение, в общем, реновировали британское телевидение, комедию на британском телевидении. Это было 26-минутное шоу, ну, получасовое, будем говорить, которое, во-первых, значит, оно отличалось такими... Два было у него отличия главных от всего остального, что было до этого. Во-первых, в «Летающем цирке» не было никакой структуры. То есть вообще никакой. Никогда. Как мы привыкли, да, что такое телевизионная передача? Это, ну, комедийная, хорошо, телевизионная передача. Это могут быть там сплошные какие-то скетчи. Это может быть, ну, в наше время это может быть стендап. Не знаю, это может быть ситком, да, что-то опять вот сидишь, сидит телезритель перед телевизором и ржет. Это вот он может смотреть там ситком какой-нибудь, папины дочки условные. Монти Пайтон взяли и смешали просто это все в один котел и стали писать скетчи, играть их и перебивать какими-то совершенно идиотскими вставками. И это вот, собственно, первое, что они сделали, они смешали. И второе, В принципе, абсурда на британском телевидении было много в то время. Но Джон Клис, который вот один из Пайтонов, знаменит тем, что он впервые на британском телевидении сказал слово «фак». Я не буду сейчас проводить перевод этого слова. До Монти Пайтон оскорбить, ну не оскорбить, хорошо, давайте это назвать посмеяться над премьер-министром на телевидении было совершенно недопустимо. Это вот просто все, это оскорбление. Собственно, вот это вторая черта. Абсолютное, тотальное пренебрежение ко всему, ко всем правилам, ко всем устоям моральным. Бог мой, о чем я вообще говорю? Монти Пайтон и моральные устои. Ко всем вот этим вот правилам. Все. Их нет. Можно делать все, что угодно. Это абсурд. Это... ну, в нашем... В Советском... Хотя про Советский Союз что говорить в это время? В Советском Союзе, в общем... Не, про Советский Союз говорить не будем. И, в общем, ну, вы поняли, в общем, что такое Монти Пайтон. Давайте я вам для, так сказать, затравки врублю не из самого летающего цирка, чтобы просто было понятно, что за стиль у этих товарищей. Я вам врублю скетч, который они сыграли после того, как летающий цирк вышел, значит... Прошло 4 сезона, они стали супер-мега-популярны и стали давать, естественно, живые концерты. И вот на одном из таких живых концертов они сыграли скетч под названием «Почему Микеланджело не написал «Тайную вечеру»?».
Ваше святейшество, вам Микеланджело.
Кто?
Микеланджело, великий художник эпохи Возрождения, известен такими работами, как роспись Сикстинской капеллы и прославленная статуя Давида.
Отлично.
В 1514 году он возвращается во Флоренцию и...
Ладно, ладно, довольно, все уже поняли.
Добрый вечер, ваше святейшество.
Здравствуй, Микеланджело, я хотел потолковать по поводу твоей картины «Тайная вечеря».
Да?
Я ее недоволен.
Надо же. А я целый день сидел.
Совсем недоволен.
Вам не понравилось желе?
Нет.
По-моему, добавляет колориту. А, знаю, вам не нравится кенгуру.
Что за кенгуру?
Не беда, я его закрашу.
Не заметил там кенгуру?
Он на заднем плане. Не парьтесь, я его закрашу. Сделаю из него апостола.
Вот так.
Годится?
У них все дело.
В чем?
В апостол.
Что, слишком еврей с виду? Я сделал Иуду самым еврейским.
Нет, просто их там 28.
Ну, одним больше, одним меньше. Сделаю еще одного из кенгуру.
Не в том дело.
Ладно, просто сотру кенгуру. Он мне все равно не удался.
Не в этом дело, там 28 апостолов.
Многовато?
Разумеется, многовато.
Ну да, я хотел передать атмосферу настоящей тайной вечери. Ну, то есть не просто тайный ужин, не обед втихую или бутерброд тайком. Я хотел передать атмосферу прародительницы всех вечеринок.
На тайной вечере было только 12 апостолов.
Ну, может, остальные потом подтянулись?
Только 12 и было.
Может, друзья зашли?
Послушай, на тайной вечере было только 12 апостолов и Господь. В Библии ясно сказано.
Без друзей?
Без друзей.
Официанты?
Нет.
Кабаре?
Нет.
А мне нравится. Оживляют композицию. Можно закрасить парочку?
Послушай, только 12 апостолов.
Я понял. Понял. Мы назовем это явная вечеря.
Что?
Ну ели же они до того. Последняя была тайная, но до нее были явные. Будет вечеря накануне. В Библии сказано, сколько на ней было народу?
Нет, но...
Ну и вот.
Послушай, тайная вечеря – значимое событие в жизни Господа нашего. А вечеря накануне – нет. Даже если на ней были фокусник и негритянский джаз, я заказал тайную вечерю и хочу ее получить. С 12 апостолами и одним Христом.
Одним?
Именно, одним. Объясни мне, во имя Господа, что заставило тебя изобразить трех Христов?
Ну, это работает.
Работает?
Да, классно выглядит. Один толстый гармонирует с двумя худыми.
У нас только один спаситель.
Да, знаю я, все знают. Но как же мое видение художника?
Мне нужен один мессия.
Я скажу, что тебе надо, приятель. Тебе нужен просто фотограф, вот что. А не творческая личность.
Я тебе скажу, мне нужна тайная вечеря с одним Христом, с 12 апостолами, без кенгуру и прыжков на батуте, к полудню четверга. Иначе я тебе не заплачу.
Фашист проклятый.
Нет, я проклятый папа, вот кто я. Может, я не разбираюсь в искусстве, но зато я знаю, что мне нужно.
Ну вот такое вот дело. К сожалению, я, собственно, объясню, почему я поставил скетч не из летающего цирка. Дело в том, что совершенно невозможно воспринимать эти скетчи не в виде картинки. Это все-таки телевизионная передача. Там половина юмора строится на том, как это все выглядит. Поэтому не поленитесь. После эфира зайдите в торрент и скачайте там парочку серий этого летающего цирка и гляньте. Если хотите скачивать, на Ютубе есть первый сезон полностью. То есть надо искать перевод РЕН-ТВ, и вот он на Ютубе есть, а всех остальных сезонов нет. Собственно, первый сезон у них был самый успешный, самый замечательный, самый смешной. Он, как я уже говорил, все взорвал. А под конец второго они как-то поисписались. Вот бывает такое. Вот все, закончился проект, и Джон Клис еще говорит: слушайте, ребята, ну, я как бы все понимаю, да, но давайте я вот как бы, может, я пойду сольную карьеру делать, я же известный этот актер, в конце концов. Примерно похожие мысли, в общем, посещали всех остальных, и тем не менее они продолжали делать летающий цирк. Джон Клис благополучно ушел. Потом, правда, вернулся, но мы об этом еще поговорим. И начали делать третий сезон. Рейтинги третьего сезона планомерно падали, после чего Терри Гиллиам предложил слить просто все это дело, чтобы, так сказать, остались только преданные самые фанаты, а потом просто уже там заняться действительно какими-то сольными делами, чтобы каждый уже свое что-то делал. Примерно так и получилось, если говорить про первую часть. Четвертый сезон слили, и он считается далеко не таким замечательным. Правда, после, видимо, какая-то ностальгия заела товарищей, потому что они начали снимать фильмы. Они начали снимать фильмы, и вот фильмы их, не первый фильм самый, но второй, который они выпустили, сейчас считается вообще классикой британской комедии, вообще комедии в целом. Но опять же, о нем попозже. Первый фильм, который они сняли, называется «А теперь нечто совершенно иное». «And now for something completely different». И, по сути, это просто компиляции самых смешных скетчей, поэтому мы на нем подробно останавливаться не будем. А вот дальше, следующий фильм был пародией на знаменитую английскую легенду о короле Артуре, о рыцарях круглого стола, там, о том, как они это искали святой Грааль. Кстати, как интересно, правильно, святой или священный все-таки, потому что источники говорят разные, то есть непонятно, Хоули это все-таки что. И вот так второй фильм и называется: «Монти Пайтон и священный Грааль». И он абсолютно шедеврален в том плане, что он отвратительно снят, он отвратительно написан сценарий, он снят практически без декораций, бюджет этого фильма составил 300 тысяч фунтов, что безумно мало, и поскольку все это в фильме еще и дополнительно подчеркивается, ну и плюс мы помним, кто такие Монти Пайтон, этот фильм взлетел. И после него, в общем, продюсеры, инвесторы стали какой-то интерес выказывать к Монти Пайтон как фильмоделателям. Но «Священный Грааль», ну, просто стоит того, чтобы на нем немножко подробнее остановиться, потому что это правда шедевр. Дело в том, что вот что вам нужно, если вы хотите снять фильм про рыцарей. Ну, неважно, это пародийный фильм, не пародийный, просто фильм про рыцарей. Вот что вы должны уметь, как минимум, как актер? Вы должны уметь ездить на лошадях. Это минимум. Так вот, ни один из Монти Пайтонов ездить на лошади не умел. Как быть, да? Король Артур. Надо вот, значит, посадить куда-то его все-таки. На чем-то он должен ехать. Очень просто решили проблему. Ну и мало того, что они не умели ездить, так у них еще денег на это не было. Очень просто решили проблему. Берутся две половинки кокоса и стучатся друг от друга, как ложки. Я не смогу сейчас этот звук воспроизвести, но вот я две ручки беру, так стучу. Ну вот точно так же, только два кокоса в ритм постукивают. Значит, выглядит это, соответственно, актер садится на палку, такую детскую лошадку, и скачет. И за ним, значит, идет его оруженосец, бравый. Там у некоторых из рыцарей там был менестрель бравый. Их же там, естественно, было несколько, рыцарей круглого стола, да. И король Артур их постепенно-постепенно собирал и собрал в конце концов. И, значит, они пошли искать этот священный Грааль. Одним из самых вообще вот кощунственных и самых замечательных, наверное, поэтому эпизодов «Священного Грааля» считается эпизод, когда, значит, они идут уже хмурые, потерянные, никогда они его не найдут, этот Святой Грааль, и вот в небесах средствами тогдашней графики, ну, тогдашняя графика — это комбинированная съемка, естественно, только, это был, по-моему, 68-й, что ли, год, перед ним появляется бог в небесах, просто фейдом появляется и говорит: ребята, ваша задача таки все-таки найти, давайте, типа, идите. Стоит еще в этой легенде о короле Артуре есть такой персонаж под названием Черный Рыцарь. Это такой непобедимый рыцарь, которого, значит, встретишь, и все, и смерть твоя придет уже 100% точно. И, соответственно, что с этим черным рыцарем происходит в фильме? Король Артур его встречает. Ну, сцена начинается с того, что он там кого-то рубит, этот рыцарь. Благополучно, значит, изрубив на куски, значит, встает. И вид короля Артура. Король Артур ему говорит: ну ты боролся, браво, смелый рыцарь. Давай, вступай, значит, в ряды рыцарей круглого стола. Давай, пошли с нами вместе. Рыцарь молчит. Вступай в ряды, пошли вместе. Рыцарь молчит. Если ты не хочешь вступать в ряды, то дай мне дорогу, я пройду. Рыцарь говорит: нет, не пройдешь. И начинается схватка, которая, поскольку бюджета же нет, да? Я не знаю, честно говоря, каким образом они сняли отрубленную руку, потому что король Артур этому рыцарю отрубает, значит, руку, кровища, значит, заливает сцену, руку меченосную. И король Артур говорит: ну сдавайся, как ты теперь будешь сражаться? Нет, говорит рыцарь, просто тут не так, и не такое бывало, просто царапина, сражайся, храбрый, значит, этот, как тебя там. Тогда ему король Артур отрывает вторую руку и говорит: ну теперь-то ты что будешь делать? Давай, все, я пойду. Нет, трус несчастный, поганый, я тебя сейчас ногами испинаю. После чего король Артур благополучно отрубает ему обе ноги, и, значит, окровавленный с четырех сторон рыцарь лежит на земле, ругается, грязно очень ругается вслед уходящему королю. Вот, и это тоже такая классическая сцена, которая, по-моему, ну, очевидно, что кто-то ее считает лучшей вообще в фильме. На этот счет мнение делится, потому что у всех, так сказать, разные вкусы. Вот, что еще там есть? Там есть Монти Пайтон, они же короли абсурда, значит, под конец, естественно, эти рыцари круглого стола встречают чудовище, страшное чудовище, и оно за ними начинает гнаться, гонится, и вдруг исчезает, и мы узнаем, почему оно исчезло, потому что аниматор, который его рисовал, умер от разрыва сердца. Вот, то есть... Тогда еще мало кто знал, что такое четвертая стена. Тогда еще мало кто знал, что можно вот так вот взять и бэкстейдж показать. И это будет смешно. Тогда это еще было смешно. Монти Пайтон это делали и в летающем цирке, и вот теперь здесь, и пользовался это огромным успехом. А, так, что еще про Священный Грааль вам рассказать? Ну, доспехи, очевидно, этих рыцарей, поскольку, опять же, не было бюджета, это были просто шерстяные свитера, покрашенные серой краской. И все, ну, все думали, что это вот, это настоящее. Ни хрена, нет. А потом еще Эрик Айдл, один из Пайтонов, рассказывал, что им запретили за день до начала съемок, они снимали в Шотландии, была отвратительная погода, они тоже по этому поводу очень были недовольны, и вот за день до съемок они уже были готовы выезжать, правительство Шотландии как-то вот вдруг решило, что они не могут, решил запретить им использовать замки, которые находятся в общественном достоянии в Шотландии. Все, ну нет, никак. И еле-еле они нашли частный замок в Шотландии, хозяин которого согласился их пустить, и в итоге этот замок теперь со всех ракурсов снят вот в этом фильме. Там, ну, эпизодов с замком, по-моему, штук 5, если не больше. Он снят со всех возможных ракурсов, и это даже видно, это заметно, потому что там есть еще такой персонаж. Вот знаете, кто-то тут, по-моему, Илон Маск недавно, значит, объявил о поиске человека, который будет стоять на вершине, значит, замковой башни и с французским акцентом на всех ругаться. Но это вот, естественно, была отсылка вот к этому фильму. Там тоже, значит, на этом замке рыцари подходят, и сверху на них... они видят еще одного, значит... Нет, это был стражник. Все-таки они видят стражника, который с дичайшим французским акцентом начинает, значит, их там: «Ах, вы сволочи такие, идите отсюда, убирайте, чтобы я больше не видел». Вот сложно это все пересказать так, чтобы было смешно, но если вы это посмотрите, вам будет смешно, это точно. Так, я говорил про замок, да? Соответственно, собственно, про замок, наверное, и все. Так. Священный Грааль тоже, значит, выстрелил. И после этого задумали они, значит, следующий фильм. Ну, поскольку было уже понятно, что они Монти Пайтоном все можно, они решили высмеять Библию, Евангелие. И снять историю про то, как в соседней пещере с Иисусом Христом родился мальчик, и три волхва по ошибке занесли дары не Иисусу Христу, а соседскому родившемуся мальчику. Мальчика звали Брайан. И вот этот Брайан рождается, ему приносят дары и принимают, естественно, за спасителя. И весь фильм, значит, обыгрывается вот эта ситуация поддельного бога. И это тоже очень многими религиозными людьми, очень многими христианами это было принято в штыки. Один из продюсеров фильма, когда прочитал сценарий и просто позвонил кому-то из Пайтонов и сказал: «Нет, ну это, я в этом участвовать не буду». После чего... денег нет, да, чё делать. И выручил их Джордж Харрисон. Джордж Харрисон дал 3 миллиона фунтов, как бы сравните бюджеты, да, двух фильмов, 300 тысяч фунтов и 3 миллиона фунтов. Он дал 3 миллиона фунтов со словами, ну, когда его спросили, почему, как, что вас заставляет, что вас побуждает дать нам такие деньги, он говорит: ну, я хочу увидеть фильм. Вот это был, в общем-то, самый дорогой билет в кино в истории, который купил Джордж Харрисон. Так, проверим чат. Добрый вечер, Юлия, добрый вечер. «Трое в лодке» есть абсурд? Ну, нет, вы знаете, «Трое в лодке», мне кажется, что это не абсурд. Это Вот я даже не знаю, как это назвать. Это просто... Нет, там нет абсурда. Это просто такое вот высмеивание, ну, на противопоставлении, что ли. Да, то есть вот это... даже не на противопоставлении высмеивания, а на человеческих... Вот высмеивание человеческих взаимоотношений. Вот эти три джентльмена, которые по, значит, Темзе гуляют, они все время ссорятся. И вот это смешно. Они все время друг друга подзуживают, подшучивают друг на другом. Они все время там ругаются, все время попадают в какие-то ситуации. Вот это смешно. Это, по сути, ситком, разбавленный историческими экскурсами и... такими, пускай только историческими экскурсиями. Наверное, это входит в ситком, вот эти постоянные склоки. Все, здесь абсурда, вот прям чтобы абсурда, нет. Здесь его нет. Здесь просто, здесь реальная жизнь просто делается смешной. А в Монти Пайтоне нет реальной жизни. Если мы, смотря тот же летающий цирк, будем думать, блин, а как этот, эти пилоты сейчас только что открыли дверь самолета и выкинули пассажира на стог сена? Ну, во-первых, это сразу станет не смешно, потому что это как бы невозможно. Никак. А во-вторых, просто зачем? Это абсурд. Все, здесь не нужно никаких логических вот этих «как», «почему», «не почему». Вот все. Собственно, это свобода полная. Абсурдная. Вообще, что бы то ни было там абсурдистское, это полная свобода. Можно делать все, что угодно, и объяснять двумя словами. Это абсурд. Больше от вас объяснений не потребуется. Там можно искать в этом какой-то скрытый смысл, серьезный, типа... есть сейчас современные абсурдистские писатели, которые, значит, пишут рассказы и потом в комментариях, ВКонтактике, в этих рассказах пытаются, вот, это на самом деле про, там, не знаю, про Путина, про еще что-нибудь. Что-нибудь, смешная шутка, да, надо записать. Здесь нет, здесь надо просто, как, опять же, с Дэвидом Линчем, если ты ничего не понимаешь... Надо просто плюнуть и наслаждаться. И все, больше с этим ничего сделать нельзя. Жизнь Брайана по Монти Пайтону тоже, соответственно, отгремела. Фильм запретили. Я вам сейчас даже скажу, где точно. Фильм запретили. В Ирландии его был запрещен 8 лет, в Италии 11. На острове Джерси, хрен его знает, что это за остров, 22 года, видимо, там прям... жестокие христиане живут. В Норвегии в течение года он был запрещен. Ну, то есть, как очевидно, там испугались, а потом, в принципе, наверное, додумались, что, наверное, ничего страшного. Причем в Швеции, из-за того, что он был запрещен в Норвегии, в Швеции он шел, значит, в кинопрокате с лозунгом. Он настолько... такое смешное кино, что его запретили в Норвегии. Вот. Он отгремел, после чего... Монти Пайтон сняли свой следующий фильм, который назывался «Смысл жизни», и вот он уже нифига не смешной. То есть внешне ржать будете, но это как политическая сатира вот сейчас у нас в стране. Вот вроде ты ржешь, но на самом деле вообще ничего смешного нет. «Смысл жизни» по Монти Пайтону высмеивает смысл жизни, что очевидно. Это, собственно, тоже... как и первый самый фильм, это здесь нет никаких связующих элементов, никакого единого сюжета, это просто сборник скетчей, на этот раз уже написанных специально для фильма, которые иллюстрируют разные этапы жизни обыкновенного человека. Там про рождаемость в странах третьего мира есть, про школу, про армию. Ну вот как альбом «Стена», только абсурдистский. Я вам честно признаюсь, я не смотрел этот фильм, я сейчас пересказываю его сюжет, но надо будет, давайте смотреть вместе. Так, у меня есть еще, нет, не еще, давайте сделаем перерыв, я вам поставлю сейчас «Марш этих рыцарей» из «Священного Грааля», и перед тем, как его поставить, я вам могу рассказать еще одну сцену. Едет король Артур по болоту, такой грязюке английской, и видит, крестьянин идет. Он ему говорит: старуха, кто хозяин этого замка? Там замок виднеется. Я, говорит, не старуха. Во-первых, я мужчина, во-вторых, мне 37. Ладно, ладно, а кто управляет замком? А кто ты такой, спрашивает 37-летний крестьянин, чтобы это спрашивать? Я Артур, я король бриттов. А мы тебя не выбирали, отвечает крестьянин. И это очень смешно. Продолжим через несколько минут на 117.2. Сегодня разговор идет про Монти Пайтон.
117.2.
И 20.32. Продолжаем говорить про Монти Пайтон. Я забыл упомянуть, наверное, самый известный факт касательно этой труппы. Язык программирования Python был назван в честь Монти Пайтон. Каким образом, понятия не имею. Но это так. И в документации к Питону очень много отсылок, в том числе и к летающему цирку, и к священному Граалю. Это первое. Второе. Слово «спам» появилось ровно из-за Монти Пайтона. Потому что в одной из серий летающего цирка у них был такой скетч. Значит, пара заходит в ресторан, и хозяйка ресторана, которую женские роли в большинстве случаев играли сами Пайтоны, такими голосами, страшными голосами. Хозяйка ресторана, значит, им объявляет меню. И в этом меню слово «спам» повторяется раз в 20 чаще, чем все остальные слова. Причиной тому, собственно, почему этот скетч был написан, после Второй мировой войны консервы, которые назывались «спам» и были предназначены для... Ой, сори, что-то сейчас случилось. Были предназначены для... ну, как используются как паёк, да? Они просто были... Они... Ими завалили полки магазинов. Их оставалось просто безумное количество. И надо было их как-то реализовывать. И вот запустили безумно... большую рекламную кампанию со всех заборов буквально в Британии. Вот это слово «спам» можно было на всех заборах прочитать. После этого Монти Пайтон сделала скетч, сделали, и слово закрепилось вот в значении там крайне навязчивой рекламы. Так что, как минимум, двум словам в языке современных компьютерщиков мы с вами обязаны Монти Пайтон. Так. Собственно говоря, да, ну, после четвертого фильма, после «Смысла жизни», как-то это все заглохло, затихло. Монти Пайтон уже так состарились довольно серьезно. И после этого, в общем, новостей от них практически не было, кроме двух. В 2014 году, в честь 45-летия труппы, они решили дать концерт живой на стадионе О2 в Лондоне. Типа проверить, насколько мы еще смешные. И вот концерт анонсировали на 1 июля 2014 года, и билеты на этот концерт скупили за 43,5 секунды. Понятно, да? Насколько они смешные. Даже билеты на Роджера Уотерса так не раскупаются. Ну, надо сказать, что стоили билеты на этот концерт довольно дешево, тем более по британским меркам, от 30 до 100 фунтов. Ну, умножьте все на 1000, и получите, собственно, сумму в рублях текущую. А тогда, конечно, надо было умножать на 50 еще. Какие времена, боже мой. И тем не менее, да, 43,5 секунды. Все, билетов нет. После этого, конечно, было принято решение еще 4 концерта дать. Просто в 4 следующих дня. Но сам факт, как бы. И новость вторая. Не все, к сожалению, Монти Пайтоны живы. Так бы, конечно, они, наверное, даже объединились бы еще раз, и прям было бы здорово смотреть на старых пенсионеров, играющих знаменитый скетч про попугая. Скетч про попугая тоже потрясающая штука. Посмотрите на Ютубе. Я сейчас не буду его включать, потому что, опять же, надо смотреть на картинку. Большой минус этой программы «Летающий цирк» в том, что постоянно надо смотреть на картинку, потому что если вам показывают сад, и в саду что-то взрывается, то обязательно рядом со взрывом, значит, за несколько секунд появляется стрелочка, и около которой написано «кошка». Нет, кошка взрывают. Это смешно. Это действительно смешно, если что. Мне. Так вот, в 89 году от рака умер Грэхэм Чепман. И надо было устроить похороны. Надо было устроить похороны и сказать какую-то речь на этих похоронах. И вот Джон Клис сказал-таки речь. Я вам сейчас буду ее переводить, потому что, конечно, несмотря на то, что сейчас половина смысла пропадет, я вам все равно ее переведу, потому что, скорее всего, даже те, кто хорошо знает английский язык, ну, поймут не все. Итак, декабрь 89 года. Не знаю, как это назвать по-русски. По-английски это называется Memorial Service. Похоронная, не знаю, ну, похороны, будем так называть. Грэхэма Чепмана, соавтора скетча о попугае, больше нет. Он прекратил свое существование. Лишенный жизни, он покоится с миром. Он сыграл в ящик, прыгнул на веточку, стряс с нее пыль, вдохнул ее, сделал последний вдох и отправился навстречу к праотцам. Мы все думаем, как это грустно, что такой талантливый, способный, добрый и умный человек теперь так неожиданно испускает всего 48 лет, так и не достигнув того, чего он мог достичь, и так и не насладившись жизнью в достаточной мере. Что ж, я должен сказать, это чепуха. Скатертью дорога, чертов нахлебник. Я надеюсь, его там жарят. И я хочу это сказать по той простой причине, что он никогда не простил бы меня, если бы я этого не сказал. Если бы я упустил такую возможность шокировать вас от его имени. У него все было, кроме этого бессмысленного хорошего вкуса. Я слышал, как он шептал мне на ухо вчера, пока я писал эту речь. Ладно, Клис, ты очень гордишься тем, что ты первый человек, сказавший на британском телевидении слово «shit». И если эти похороны действительно организованы для меня, то для начала я хочу, чтобы ты стал первым человеком, сказавшим на британских похоронах слово «fuck». К сожалению, дальнейшая запись, вот дальше нету записи этих похорон, к большому сожалению, потому что дальше Джон Клис говорит примерно следующее. Понимаете, проблема в том, что я не могу сказать факт на британских похоронах. Если бы он сейчас был рядом со мной, Чепман, то я бы имел смелость это сделать, потому что он всегда меня ободрял. Но мне не хватает его, извините, яиц, его блестящего пренебрежения ко всему. Поэтому я вынужден довольствоваться тем, что скажу Бетти Мартсон. Это британская комедийная актриса, еще одна. И, ну, одно, да, вы уже поняли, что за люди Монти Пайтоны. В общем, его все горячо поддержали тогда в день этих похорон. Надо сказать, что я посмотрел это видео, и как-то мне даже почему-то по себе не стало. Не по себе, в смысле. Ну, то есть, я настолько привык к тому, что Монти Пайтон — это люди, которые вот так вот шокируют аудиторию, там, чем угодно, абсурдом, там, не знаю, лошадьми на палках, что вот это совершенно как-то, ну, это вписывается, на самом деле. Но дальше больше. Дальше, дальше в записи есть пара строк от Пейлина, от Майкла Пейлина, мы их не будем слушать, в которых он, естественно, говорит, что вот Грэхэм Чепман был такой молодец, что нам вот так не хватает, а потом выходит штатный министрель, сонграйтер и певец труппы Эрик Айдл, который еще в 79 году для фильма «Житие Брайана» по Монти Пайтон написал песню, которая в итоге стала первой в списке песен, которые... Нет, по-другому, потому что это вот сейчас по-английски я бы сказал грамотно, по-русски я этого грамотно не скажу. 20% британцев хотят, чтобы на их похоронах в итоге звучала эта песня. А я этой песней хочу завершить сегодняшний эфир. Я сейчас еще немножко поговорю и завершу эфир этой песней. Поэтому пока про нее ни слова. Но эти похороны, конечно, в моем мозгу отпечатались. Я вам советую очень посмотреть полную запись. Это просто, ну, берет за душу очень сильно. Потому что вот это сочетание несочетаемого, оно как-то вот... Ну, напоминает о каком-то смысле жизни, что ли. Что даже когда кто-то умирает, это не повод грустить. Это не повод как-то пытаться себя лишить жизненного счастья, которое есть у каждого из нас. Даже я, человек, который всего этого не очень любит, даже мне понравилось. Ну и, естественно, я смотрел «Улетающий цирк» и думал над тем, а вообще вот... У нас же вот в стране были хорошие юмористические программы, но относительно. Хорошие шутки были в начале 2000-х. Огромная 2,5-часовая передача, которую вели Лазарев и Шац, и которую, в общем, ну, тогда смотрели очень многие. Она, правда, у нее, правда, была структура. Что-то в ней не было абсурда. До этого они делали ОСП-студию, в которой абсурд уже был. То есть явно совершенно там Монти Пайтона не посмотрели перед тем, как делать OSP Studio. Русские слова я начинаю забывать. Так, посмотришь на английском всякие видео, и все. Последователей. У Монти Пайтона огромное количество. Вообще вся британская комедия сейчас, в общем, построена на том, что делали они. Если вы возьмете любой комедийный сериал, там, не знаю, Дживс и Вустер, Шоу Фрая и Лори, тем более, вот это все Монти Пайтон, они первопроходцы. Что еще? У нас было... У нас, ну, кто-то смеялся над шестью кадрами. Кто-то. Не скажу, что все. Потом они, конечно, испортились. Кто-то почему-то смеется, прости господи, над уральскими пельменями. Я тоже когда-то смеялся, но мне было 12 лет. Мне это простительно 12-летнему мальчику смеяться над уральскими пельменями. Все они пытались, я имею в виду в России, копировать Монти Пайтон. Все они пытались. У всех у них прослеживаются вот эти вот попытки. Команды КВН пытались копировать Монти Пайтон. Каждая, по-моему, вторая команда КВН приходит и начинает тоже что-то вот это вот абсурдить. Есть, ну, даже знаменитые команды КВН, которые вот благодаря этому абсурду стали знаменитыми. Как будто все забыли о том, что это не они придумали. И тем не менее, продукт, который вот по качеству был бы хоть немножко похожим на Монти Пайтон, я имею в виду по качеству юмора, ну, вроде как, пока никто не сделал. И, собственно, причина этому очень простая. Абсурд — это свобода, я уже говорил. Это полная свобода. Для того, чтобы делать абсурдное, там, писать абсурдные рассказы, делать абсурдные телепередачи, снимать абсурдные фильмы, вживую выступать, там, как-то импровизировать, доставать из уголков там сознания что-то и пытаться это обратить в шутку, чтобы это было, ну, реально вот никак не связано и поэтому смешно. Это очень сложно. Это, для этого действительно нужно быть обладать вот этой внутренней свободой. И говорил Клиз в похоронной речи Чепмана, вот этим вот как раз пренебрежением. Можно все. Можно все. Вот эта установка должна быть главной. К сожалению, у наших юмористов это не так. И вообще у нас это не так. Очень мало я знаю людей, для которых это так. И даже те люди, которые говорят, что для них это так, что они считают, что можно все, на самом деле выясняется, что нифига подобного, что в определенных ситуациях они, конечно, что они не способны вот на это, на то, чтобы взять и что-то такое сгенерить. Я пытался, я тоже понял, что мне не хватает свободы. Мне не хватает умения связывать совершенно несвязываемое явление в что-то смешное и абсурдное. Я пытался писать абсурдистские рассказы. Можно их сейчас даже почитать. У меня есть сборник, я его, правда, продаю за 100 рублей, но надо будет как-то его снять уже с продажи, потому что из этих 100 рублей мне лично идут 25%. Это вообще что-то страшное. Надо будет их все опубликовать просто и все. Нет, у меня не получилось. Есть писатель такой, Роман Трунин, и он... вот я как раз о нем говорил, когда упоминал СПГС, синдром поиска глубинного смысла, когда говорил, что в комментариях начинают искать, думать, про что же этот рассказ, который на самом деле не про что. Вот он, вот как раз про его комментарии я и говорил. Он пытается тоже что-то писать, у него иногда даже получается, но он это делает, конечно, меньше, чем это делали Монти Пайтон. Хорошие шутки... Так, ага. Хорошие шутки, замечательная программа. Жаль, что сейчас сделали из нее ужасный формат. О каком формате вы говорите? Ужасный формат, я знаю, сделали из программы «Слава богу, ты пришел», которую тоже вел Михаил Шац, в которой, значит, какая-то, естественно, какой-то звездный гость приходил и импровизировал там в какой-то данной ситуации. Иногда у кого-то даже получалось. Там Пушной был, естественно, звездой этой программы. Она выходила в 7-м, 8-м, по-моему, даже до 10-го года доходила. Выходила на СТС, а потом закрылась, естественно. И сейчас почему-то вдруг программу с таким же названием ведет... сделал, вернее, не ведет Сергей Светлаков с какого-то перепугу. Вообще непонятно почему. Ну, я имею в виду, естественно, моральный аспект, потому что формат придумал Шац, его в Шаце прогнали с Лазаревой с СТС, просто выгнали, уволили. И за их высказывания либерастские. И сейчас, конечно, это смотреть невозможно. Я пробовал, мне просто стыдно становится за то, что так вообще можно делать. Это какой-то просто анклав лицемерия. Да, слава богу, ты пришел. Так, а что, они еще есть? А кто они? Да, я всегда, вот, особенно в последнее время все хочу сказать, как все время забываю. Когда пишете сообщение в чат, пишите, по какому поводу пишете, указывайте. Потому что я читаю чат не сразу, и не всегда понятно, о чем идет речь. О чем шла речь в сообщении про них. Так, вот, собственно, я прихожу к выводу, что, наверное, мы не дождемся такой ментальной свободы, чтобы в нашей стране появилось что-то подобное. Несмотря на многочисленные попытки, все это не дотягивает. Ну и раз уж я обещал закончить эфир песней, я это, пожалуй, и сделаю. Песня — это финальная песня к фильму «Житие Брайана». Ее написал Эрик Айдл. И она, ну, тоже выстрелила и стала, в общем-то, гимном оптимистов всего мира. Ее пели, Айдл пел ее на открытии Олимпийских игр в Лондоне. Судя по комментариям в Ютубе, какие-то, ну, совершенно интернациональные люди там из Германии, из Англии, из США, чуть ли не из Италии вообще говорят, что вот она так замечательна, у меня депрессия, она меня спасает. Я думаю об этой песне, у меня улучшается настроение. Даже мне понравилось, что для меня не свойственно. Песня называется «Always look on the bright side of life». Вы сейчас ее услышите, я больше ничего не скажу, потому что, ну, просто незачем. В принципе, в ней все уже сказано. Спасибо, мы с вами услышимся завтра в программе «Сева Оленина». А сейчас самое, в общем, лучшее творение комик-группы «Монти Пайтон» за все времена. Спасибо. Иван Витошкин был у микрофона. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. You draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Or you lost nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing. You know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Сто семнадцать и два.